Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Чому роботники Гродноазоту долучаються до страйку? Як у Мінську знищають бізнеси, які підтримують протестовців? Що означають переміни у силових структурах? Гэта і інші теми на протягу наступної години нашого ефіру після випуску новинок. У Беларусі протягивається на некоторых предприемствах і в навчальних установах страйк з потребованням відставки Олександра Лукашенка, проведення нових виборів, визволення політичних в'язнів і покарання силовиків, винуватих у гвалті і катаваннях. На Білазі робочі відмовилися приступити до праці з причини звільнення колегів. З Городзенського драмтеатру звільнили ще 6 акторів, які долучилися до страйку. У Білорусі протягуються репресії над мирними громадянами. У Мінську раніцей під час одиночного пікету каля столичної гімназії 8 затримали Івана Булву. По словах свідок, його скрутили 4 амапавці і запихнули у автомобіль, як мяркують правоохоронці, повезли у РУ Совєтського району. Напередодні каля Мінської гімназії номер 4 екіпавані бойці департаменту охови схопили Андрея Сіпенку, у якого тут вучиться 3 дітей. Ён вийшов з плакатом «Ганарымся вами». Суд Фрунзенського району осудив його на 15 дзён арешту за удзел у несанкціонаванай акції. Правоохоронці так само повідомляють, що у Мінську вночі з дому супрацовники міліції забрали Кирила Федосова. Ягоны батька змог даведацца, що сына адвезлі у Ічуну Акрэсціна. Так само з кватэры у РУ Савецкага району забрали Павла Янковскага. Віктор Бабарыка застаецца ў СІЗА КДБ да 18 снежня. Адвакаты Віктора Бабарыкі абскардзілі чарговае падаўжэнне тэрміну ўтрымання пад вартай. Дата судовага паседжання па скардзе абароны пакуль невядомая, паведаміў Тутбай адвакат Зміцер Лаевскі. Ён гаворыць, што законных падставаў для таго, каб утрымліваць Віктора Бабарыку пад вартай, з боку абароны невядома. 2 дні у Жозінскім городським суді розглядали справу 75-годової Іраїди Міско поводлі фактів її уділу у масових мероприємствах. 6 протоколів представили у суд міліціанти, які здимали її на відео по кожним проходів розбор. Як пише видання «Експрес-бай», 75-годова кандидатка сільгосподарчих наук Ірейда Місько з дня президентських виборів виказує свою громадянську позицію з упевненістю, що таке право її гарантоване Конституцією. Про це я наказала на одним з попередніх посідженів. На фотоздимку з доказового арсеналу Ірейда Васильівна тримає в руце пастілу біл-червоно-білого кольору. Гэта яна гэтак выказывае пратэст з эфіркай, паведаміў суду капітан міліцыі Яўген Сямашка. Віктор Кучынскі, даверная асоба кандыдата Александра Лукашэнкі на першых прэзідэнцкіх выбарах, былы дэпутат, а пасля ягоны памочнік па асаблівых даручэннях, пракаментаваў Тутбай падзею Беларусі наступным чынам. Мне сумна бачыць усё тое, што адбываецца ў краіне. Тыя кадры, што я бачу в інтэрнэце, у галаве не ўкладаюцца. У Беларусі на некаторых прадпрыемствах і ў навучальных установах працягваецца страйк з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі. Аператар цэху «Аміяк-3» Гродноазот Артём Мігель расказаў пра падрабязнасці затрымання і перашкоды для страйкаў. Раней ён хадзіў на пратэсты, двойчы яго затрымлівалі і штрафавалі. 26 кастрычніка, у дзень пачатку страйку Гродноазот, яго жорстка затрымалі. Калі адпусцілі, змену ён не пераняў. 27 кастрычніка ён не выйшаў у начную змену, а занёс кіраўніцтву заяву, што далучаецца да страйку з патрабаваннем адстаўкі Лукашэнкі. Вось што ён расказаў корэспандэнтам «Свабоды».
Ну, я знаю, што наш цэх пытается бороться, но люди запуганы, люди, потому что та, вот когда именно в понедельник с утра там же бегали с дробовиками, бегали с дубинками, то есть там я не видел всего, а рассказываю, что там просто ну, бегали тихари и втихаря били. Бегали, с, ну, уже силовики бегали с ружьями, то есть как бы люди боятся этого, люди не хотят. Да, подавленное состояние немного есть такое, но в принципе, в целом, то есть люди как бы заряжены, но все боятся быть первым. Когда мы приехали сюда, мы увидели, что здесь уже нас ожидают автозаки, что, ну, мы видели по светящимся лампочкам на втором этаже, что там уже как бы наше руководство уже не дремлет, уже что-то, ну, что-то они там переговаривают, не знаю. То есть мы собрались под территорией проходной, вот, нас там человек около 100-150 было, ну, мы одели спецовки, то есть, ну, как бы показать, что мы работники Азота. Начали ходить сотрудники милиции, ну, и по громкоговорителю говорит, что там несанкционированное массовое мероприятие, ну, как бы мы их не слушали. Я не скажу, что меня именно в тот момент били, но меня так вот грубо туда вот положили. Вот. После чего уже начали всех там паковать, и давайте там ты туда, ты туда, ты туда. Соответственно, лицо вниз, руки за голову, телефоны не поднимаем. Ну, то есть, как бы вообще, типа, отдавайте. Одного пацана, типа, начали уже прям с кармана пытаться доставать, он его об колено сломал телефон. Ну, типа, ну, сломал, все, нету. Он такой, ну, типа, вот молодец. По дороге мы ехали, звонили, ну, у многих на рингтоне, на мелодии вызова стоит песня там, у кого муры, у кого пирамен, у кого еще какие-то песни. И, ну, сотрудники силовых структур там оскорбляли, типа, мол, что за говно играет, что это за вообще такой бред, типа, вы что тут, ну, типа, ну, просто оскорбляли любую маломальскую символику оппозиционного движения. Когда нас осталось около... Ну, наверное, человек 5 ко мне, ну, я сидел на заднем ряду, подсел, ну, подошел ОМОНовец и говорит, типа, сколько у тебя зарплата? Я ему говорю, что у меня чистыми получается 1100 рублей. Вот, и он такой говорит, что тебе мало? Я такой говорю, я сюда не за деньги выхожу, а за идею. Вот, ну, как бы я не ожидал, он мне в затылок, ну, я не могу сказать, он обухом руки или кулаком ударил, ну, чем-то вот рукой мне ударил. И сказал, мол, ну, типа, это тебе моя идеология. Ну, я ему так вот, как бы, проговорил невнятно, что, типа, слабая у вас идеология. Ну, начальство именно, просто, как бы, у них одна фраза, это завод вне политики, ребята. То есть давайте не будем здесь устраивать политику. Хотите бастовать, идите за забор. Я не пойду сегодня работать. Да, я понесу бумагу о том, что я присоединяюсь к забастовке. К стачке именно, и, ну, у меня, если будет увольнение, то это по статье. То есть я сам не самовольно.
Это был оператор цеху «Аммиак-3» Гродно Азот Артем Миель. У Менску проходят массовые проверки у барах, ресторациях и крамах. Центр гигиены и МНС находят разные зачепки, как их зачинять. Пыл поміж батареями, трещины у плите под лядовней. Александр Качан с «Постбар» рассказывает, за какие недохопы санстанция закрыла на 3 месяца ягоный бар.
В понедельник и вторник мы не работали. Официально причина звучала как ремонт. Мы действительно делали ремонт, но привязали его вот к этим дням вместе со всеми людьми, кто не работал тоже. Нам выставили требование о закрытии на 90 дней. В принципе, центр, все знаковые заведения закрываются. К нам пришла санстанция вчера. С мероприятием, которое я уже уточнил сегодня, это не проверка, это мероприятие технического характера, на которое мне нужно специальное разрешение. Показали мне какой-то документ, придержали его рукой вот так вот, чтобы я его не забрал, запретили фотографировать. Говорит, вот вы посмотрели, все. И, значит, зафиксировали у нас нарушения. Основные – это отсутствие масок и перчаток. То есть они действительно были. Грязную кастрюлю нашли, что-то и там пыль в батарее. Мной занимались в отделе, который занимается обычно школами. И их подключили, потому что такое большое количество было мест, которые проверяли, что не справлялся отдел, который занимается обычно барами и ресторанами. Я когда приехал, у нас было там еще, было еще 5 человек. Все, кто не работал, там были. Из-за комичности формулировки мы смеялись, потому что трещина на плитке в одном из заведений представляла угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения. Вот. И мы, естественно, все видели сразу в Телеграме список заведений, он просто онлайн становился больше и больше. У нас есть чат на 1000 человек барный, и туда просто вот все по очереди писали. К нам пришли, к нам идут, к нам придут. У соседей пришли. Ну, то есть нам нужен, наверное, какой-то центр, как «Весна», чтобы был список закрытых баров. Мы ожидали, что к нам придут, потому что это не первая инстанция. И за день до этого «На крыльях свободы 4», по словам некоторых людей, я не знаю точно, к ним пришло подряд 4 санстанции. Поэтому я думаю, что не только ковид причина нашего закрытия. Но еще и то, что мы не работали 26 числа, когда бы все бы вставали. Что я думаю про это? Мне кажется, это мне кажется, что это достаточно некрасивый с их стороны шаг. Мы все смирились с тем, что некоторые структуры государственные на сегодняшний день не всегда соблюдают законодательство. И я был очень удивлен необычному поведению вот сейчас санитарной службы, например. То есть мне кажется, что это с их стороны непрофессионально. Пока мы не работаем, мы не платим налог с выручки нашей, так как выручки нет. Следовательно, это, ну да, мы что-то за эти дни, мы теряем прибыль, город теряет налоги с этой прибыли возможной. То есть заведение, которое не работало 26 числа, не фигурировало каким-то образом этим в общей забастовке, закрыли на 3 месяца, чтобы они не работали дальше. Ну вот, ну получилось так, что мы, собственно, и не по своей воле, но находимся уже в забастовке.
Гэта быў Александр Качан з Менску. Як можна патлумачыць апошнія перастаноўкі ў кіраўніцтве сілавых структураў? Ці сапраўды ўлада гатовая раздаць зброю сваім прыхільнікам? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў. Размову вядзе Віталь Цыганкоў.
Як бы вы в стратегічным сэнсе ацэнілі апошнія перастаноўкі ў сілавых структурах? Зараз ужо сярод каментароў, сярод аглядальнікаў, ну, нейкія пануюць дзве версіі. Адна, што гэта ўсё-ткі азначае пэўныя змены ў стаўленні да пратэстаў. Другая, што ў гэтай сістэме ўлады перастаноўкі асобаў нават на самых сур'ёзных пасадаў па вялікім рахунку мала што мяняюць. Якое ваша меркаванне?
Ну, ніякіх зменаў у адносінах да пратэстаў не будзе, безумоўна, бо гэтыя адносіны вызначае адзін чалавек, Александр Лукашэнка, і ён абсалютна шчыра лічыць людзей, якія выходзяць на вуліцы з патрабаваннем сваіх правоў альбо злачынцамі, альбо дурнямі, альбо замежнымі агентамі. То бо гэта ягоная карціна свету. Але я хачу звярнуць увагу на вельмі дзіўныя фармуліроўкі гэтых перастановак. То бок, ну як мы звычайна бачылі да гэтага, калі чыноўніка перамяшчалі з адной пасады на іншую, то бок ён вызваляецца з адной пасады і прызначаецца на новую. А вось тут увогуле незразумела, напрыклад, Вакульчык, ён яшчэ дзяржсакратар Рады бяспекі, ці ўжо не? А той же самы Барцуков, ён яшчэ намеснік міністра ўнутраніх справ, ці яшчэ не? То бок на іхнія пасады ніхто не прызначаны, і адпаведна няма ніякай інфармацыі аб тым, што яны гэтыя пасады вызвалілі ў сувязі з пераходам на іншую працу. Таму ёсць, ну, такое адчуванне, што гэтыя рашэнні яны прымаліся менавіта ад прызначэння гэтых людзей на пасады гэтых памочнікаў інспектароў, яны прымаліся, ну, неяк у папыхах, скажам так, знянацку, і нават не аформлены належным чынам.
Ну і все-таки нават чыста і стылістычна, і з пункту гледжання нейкага ўражання ў сродках масы інфармацыі папярэдні міністр ўнутраных справаў Караеў ужо зарабіўся вельмі негатыўную рэпутацыю, літаральна за дзень да звальнення даваў даволі шумнае інтэрв'ю пра баявыя рагаткі і пра тое, што МУС павінен стрэляць у людзей, што міліцыянты павінны хутчэй выхопліваць зброю. В гэтым сэнсе, хаця б на кантрасце, магчыма, Курбаков, Кубраков, які пакуль не заважыўся вот што-небудзь такім занадта, ну, скажам, ідэалагічным, можа, мае шанс трошкі па-іншаму паводзіць на гэтай пасадзе?
Сапраўды, як вы звярнулі ўвагу літаральна за дзень да таго, як ён пакінуў пасаду міністра, Караеў зрабіў вельмі шмат заяваў. Але я хачу звярнуць увагу на тональны гэты заяву, які сведчылі аб тым, што ён не збіраўся нікуды сыходзіць, ён планаваў прынамсі і далей працаваць на пасадзе міністра, выконваць гэтыя абавязкі. То бок, зноў такі вяртаемся да таго, што я сказаў, гэта тое, што гэтыя прызначэнні былі зненацку для тых людзей, якіх прызначылі. Другий момент, сапраўды, і Караєв, і Барцуков, ну, вони мають, м'яко кажучи, вільну біволентну репутацію. І шмат для кого з громадян Білорусі, вони з'являються особисто роздражняльниками, тому що, ну, їх сприймають як непосередніх виконавців тих карательних характерів, які ми бачили на вулицях білоруських городів. І посада міністра і посада намісника міністра – це все ж таки публічні посади. А ось посада помічника інспектора – це бюрократична адміністраційна посада. Дійсності таких чиновників для нас збільшує пазу уваги громадськості. І ну, я притримуюся принаймні такої думки, як тим, що нові призначення Барсукова і Караєва зв'язані з тим, що з одного боку ці люди абсолютно лояльні, і вони доказали свою лояльність, але з іншого боку вони занадто об'єзні для того, щоб далі залишатися на публічних посадах, і їх просто переміщають, щоб прибрати з інформаційної простори. А для чого це може спотребитися? Ну, один випадок – це коли Лукашенко все ж таки планує, не виключає, некий більш-менш адекватний політичний діалог по ситуації в Україні. І ця підрихтовка до такого діалогу просто прибирається найбільш радикально негативно сприймальні фігури в цій дошці можливих переможців чи можливого боку влади. Але ну, покаже будучення. Будучення.
У політичній системі під час Олександра Лукашенка, яка визначається своєю стабільністю, і мантрою, якою в огулі з'являється стабільність, перестановки в силових структурах опошній час відбуваються занадто часто. Перший раз 4 червня, коли був фактично призначений новий урад на чолі з прем'єром Головченка, який так само фактично силовик, він був керівник Державного воєнно-промислового комітету. А потім 3 вересня так само були переміни в силовим блоку. І ось тепер. По-вашому, про що це каже? Така нетипова для цієї системи часта зміна силовиків на вищих посадах?
Ну, система працює в режимі мобілізації внутрішніх ресурсів і, відповідно, є таке помкнення максимально ефективно використовувати тих людей, їхній досвід і на тих позиціях, де вони з кропки зглядження Олександра Лукашенка можуть бути найбільш ефективними. А з одного боку, але з іншого боку, ось така мітусня з цими призначеннями, справді вона так само демонструє і розгубленість тої ситуації, в якої опинився режим. Хоча вони прогнозували протести і готувалися, і рихтувалися до подавлення їх, але ніхто не був підрихтований менавіто до такого масштабного і такого шматозровнівого політичного кризису, який ми назираємо на Білорусі, який ближайшими місяцями ще буде поглиблений жорстким фінансово-економічним кризисом. Тому я б сказав так, що це спроба мобілізувати державний апарат. Гэта реакція на нові виклики, до яких режим став опинився абсолютно непадрыхтаванымі. Але є ще й третій момент. Коли ми звернем на нові посади з цих помічників інспекторів, куди їх накеровують? Їх накеровують, по-перше, в найбільш протестні регіони, Городенщина, Братківщина і столиця. А по-друге, задача, яка стоїть перед ними. Гэта не тільки надзіральники звернули увагу на підтримання громадського апарату, тобто фактично репресивної акції, але гэта і контроль за держапаратом. А цілком вірогодно, знов-таки система закрита, що той узровень дійності, ті виніки дійності державного апарату, які ми зараз бачимо, абсолютно не задовольняють Олександра Лукашенку, або обвострилися, невідомо, наскільки обґрунтовані його найранніші подозрення в відносинах до цивільного чиновенства у тим, що вони його підманюють і спробують їм маніпулювати. І тому йому потрібні лояльні люди, лояльні до держави, абсолютно лояльні до його особисто. Це такі безсеребрянники, у яких нема власних інтересів, а є тільки інтерес держави, тобто інтерес Олександра Лукашенка, ну, те, що він розуміє під словом патріотизм. І фактично гэтыя людзі, якіх накіроўваюць у рэгіёны, яны будуць выконваць де-факто функцыі генерал-губернатора, то бок набіраючую функцыю не толькі за нейкімі праявамі пратэснымі, але таксама і за чынавенствам. І гэта новая якасць сітуацыі.
Таксама пра нейкую новую якасць сітуацыі сведчаць некаторыя учорашнія заявы Александра Лукашэнкі і дзеянні ўлады, якія, ну, навялі вельмі шмат шуму ў прэсе, ў сацыяльных сетках. Гэта, ну, як мінімум на некалькі гадзін нейкія непаразуменні на беларускай мяжы, калі беларускіх грамадзянаў не пускалі ў Беларусь, і яны проста не ведалі, на якой падставе это робіцца. І Александр Лукаш, гэта адбывалася на фоне заяву Александра Лукашэнкі, што трэба зачыніць межы. Таксама заява Александра Лукашэнкі, што трэба ствараць нейкія народныя дружыны і даць ім зброю, бо шмат людзей просіцца абараняць стабільнасць. Па-вашаму, гэта вось з'яўляецца проста, ну, нейкім фактарам такой псіхалагічнай вайны, ці ва ўладзе сур'ёз вось нават абмяркоўваюць ужо і такія рашэнні. Александр Лукашэнка сваімі заявамі, што называецца, спрабуе неяк прамацаць грамадскую рэакцію на гэта.
Тут хутчэй Александр Лукашэнка прагаворвае ўласныя ідэі, але той факт, што пасля гэтай заявы, якая ў прынцыпе невядома на чым грунтуецца, пра зачыненне межаў, межы де-факта былі зачынены нават у адносінах да грамадзянаў у Беларусі, у парушэнне палажэння канстытуцыі, якая гарантуе права грамадзянам вяртацца ў любы момант у дзяржаву. А яно сведчыць аб вельмі высокай ступені нервовасці ўнутры дзяржаўнага, ці прынамсі сілавога апарату, калі яны дзейнічаюць не згодна з законам нейкімі, ну, пісьмовымі інструкцыямі, загадамі, а проста нават не згодна з адназначнымі вуснымі загадамі, а проста згодна з выступамі публічнымі, якія, ну, не канкрэтызаваныя фактычна. Таму што значыць зачыніць мірю? Гэта, ну, цэлы комплекс зачыніць мірю ад каго, дзеля чаго, на якой падставе. То бок тут трэба вельмі сур'ёзная падрыхтоўка. А другі момант, той, што вы закранулі дружыну, ну, давайте проста падумаем лагічна. Адстаўнікоў, так званых, ну, пенсіянераў сілавога блоку, іх ніяк не менш за 100 тысяч чалавек у Беларусі. Больш за мільярд рублёў кожны год з'ядаюць толькі пенсіі. Але давайте паглядзім, колькі там тыдзень, два тыдні таму быў мітынг гэтых так званых адстаўнікоў у падтрымку Лукашэнкі. Ну і колькі іх сабралося там? Ну, там нават 1000 чалавек не было.
Сотняў, так.
І некалькі сотняў, і гэта збольшага людзі, якія працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах альбо з'яўляюцца чыноўнікамі. То бок, ну, тых, хто хацеў падтрымаць дзейную ўладу, яны маглі прадэманстраваць, але нават сярод ветэранаў сілавога блоку, нават сярод ветэранаў спецслужбаў няма адназначнай падтрымкі тых дзейнай улады, якія мы назіраем. Другі момант, што значыць раздаць зброю? Раздаць зброю каму? Як вы праверыце лаяльнасць гэтых людзей? Дзе гарантыі з кропкі гледжання нават бяспекі самой улады, што тыя ветэраны сілавых структураў, якія налаштаваны апазіцыйна да дзейснага рэжыму, яны проста прыйдуць для таго, каб атрымаць зброю, ну і потым яе, скажам так, на усялякі выпадак прыхаваць пры сабе, а выпадкі бываюць розныя. Раздача зброі у сённяшніх умовах, ва умовах жорсткага палітычнага крызісу, толькі па прыкмеце ці на падставе лаяльнасці палітычнай, гэта прамы крок да грамадзянскай вайны.
І, в прынцыпе, сярод грамадства, якое, ну, кожную нядзелю і ўвогуле пасярод працоўных дзён кожны тыдзень выходзіць на акцыі пратэста, таксама самыя розныя меркаванні наконт тактыкі гэтага пратэсту. Не ўсе задаволены выключна мірным характарам. Відавочная частка людзей, калі бачыць гэтае проста адвольнае затрыманне, збіццё, яна лічыць, што на сілавыя структуры, на іх беззаконне трэба рэагаваць па-іншаму. Па-вашаму, якая от палітычная перспектыва такой радыкалізацыі пэўнай часткі грамадства ў адказ на беззаконне сілавікоў, і як яны на гэта могуць адказваць?
Ну, глядите, в чем ситуация. Скажем так, активы протесту – это никак не минус за 200 тысяч человек. То есть это протест, и он базируется на вельми агульных каштовностях, то бок ён не есть идеологизованным. И, безумовно, это широкая коалиция, у якой есть некие крайние проявы, есть те, кто лечит, что треба больше радикально, есть, мабуть, и те, кто не супрать поперемовляться с владами, как мы бачим на прикладе Витебска, где, например, оппозиционные структуры удельничают у так званых дискуссийных пляцовках. Але с большего, абсолютно большинство протестовцев, они протримываются именно элита такой тактики не уживання гвалту першим, назовем її так. Тое, що тычыцца, калі протест, калі радикалізація будеться масова, то гэта може розвивати режиму руки для використання брутальної збройної сили, фактично для того, щоб організувати масакру і хутко подавити протести, і тут зробити такий аналог, ну, я не знаю, Повночної Кореї. Тобто для них, насправді, це буде вельми зручна ситуація, тому що, по-перше, вони зможуть використовувати свою технічну перевагу над протестовцями і організаційною, а з другого боку, Росія не зможе так маневрувати і тиснути на білоруський режим, як вона це буде робити, як вона це робить зараз, бо треба буде визначитися. Альбо ти підтримуєш протестовців, альбо ты подтримываешь режим, який ты признаешь легитимным, и вероятностью амаль 100% можно прогнозовать, что Кремль подтримает у выпадку такой збройной фазы сопротивления менавіта режим. Еще один момент, это политика юридичная. А зараз кризис мае політичну правовую природу. И у этой позиции аргументы режима, ці, сам яким находится режим, он слабый. Потому что фактично это не правовая система, и это политично нелегитимная система, то, что мы сегодня имеем в Украине. И на самом деле это очень мощные обмежевальники для владов. А когда начинается силовое сопротивление, политика и право доходят на другой бок. Легитимным боком является то, у кого есть автомат. А перевагу має той, у кого цих автоматів більше. І більше автоматів буде у режиму. Тому на сьогоднішній момент так, справді, відбувається некоторая радикалізація протесту, але все ж таки вона незначна, вона більш накерована на некий психологічний тиск і пошкодження чи знищення майомості, а не на гвалт супроти особи. Я б не сказав, що це впливає ніяк негативно в цілому на протест. Але вельми великой помилкой был бы переход менавіта до особистого гвалту в отношении до представников режима. Хотя, зрозуміло, что шмат людей лечат, ну, они просто хочет помсти и обновления справедливости.
Многие, скажем, разважают про то, как далее может развиваться ситуация внутри силовых структур. Мы бачим только одинковые выпадки, когда силовики с той или иной структуры, что называется, альбо звольняются, альбо сыходят оттуль. Але масовое это не набывае. И ці можна сказаць, что за гэтыя месяцы, ну, як логічнае развіццё ўсёй папярэдняй гісторыі апошніх гадоў, сілавыя структуры прынялі філасофію нейкай арганізацыі, нейкай, ну, такой закрытай, скажы, секты, можна сказаць, такого рыцарскага ордэна, да, ці як НКВД падчас вялікага тэрора, якой все дазволена дзеля вялікай мэты, і якая фактычна стаіць паза закону, щодня гэта доказуючи. Як вось гэта, скажем, тенденція може розвиватися і до чого може привести?
Ну, по-перше, ми бачимо публічне одинкове свідчення о психозі державної служби людей, не тільки силовиків, але й агентів. Але ми не бачимо, який отток кадрів, де сапраўды, ну, наприклад, сувязь з тим, що люди не протягують контракти. Тобок, на сьогоднішній день ми не можемо казати об масштабі проблем, тому що ми не бачимо всієї картини, ми не бачимо які зараз не комплект, але паўскоснай рэакцыі ўладаў на тое, што адбываецца, кіраўніцтва сілавога блоку, бачна, што праблема лаяльнасці і ўстойлівасці сістэмы МОЗ, прынамсі, яна вельмі турбуе. Ёсць вельмі гістарычная рэакцыя таго ж Караева адносна людзей, якія публічна сыходзілі з МОЗ. Ёсць ягоная апошняя заява пра тое, што ён амаль угаворвае міліцыянтаў, асабліва ў рэгіёнах, у службах, якія непасрэдна працуюць з людзьмі, выкарыстоўваць нейкі гвалт. То бок міліцыянты вельмі шмат у якіх выпадках пазбіраюць гэтага. Ёсць сведчанне з месцаў аб тым, што нават праводзячы нейкія мерапрыемствы, скажам так, рэпрэсіўнага характару, міліцыя дзейнічае збольшага фармальна для адпіскі, альбо нават папярэджвалі, што давайце там, калі вы не паслухаеце нас, то замест нас прышліць ОМОН, таму давайце мне тут знойдзем паразуменне. То бок вельмі рознанакіраваная інфармацыя, казаць аб ордэнскай структуры як маналіце зараз не выпадае. Па ўскосных звестках можна сцвярджаць аб тым, што ўнутры сілавога апарату ёсць шмат расколаў як па гарызанталі, так і па вертыкалі. І абсалютная большасць людзей, чым далей працягваюцца гэтыя пратэсты, яны імкнуцца пазбегнуць актыўнага ўдзелу ў іхнім падаўленні, разумеючы, што сітуацыя можа змяніцца ў любы момант. А ў самалёце нумар адзін, дай бог, калі 50 месцаў, нават не ўсе генералы туды паспеюць дабегчы, а ім тут заставацца. Таму ўсё не так адназначна.
І пасля выпуску навінаў яшчэ адна гутарка на тэму перастаноўкі ў кіраўніцтве сілавых структураў. У Беларусі працягваецца на некаторых прадпрыемствах і ў навучальных установах страйк з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі, правядзення новых выбараў, вызвалення палітычных вязняў і пакарання сілавікоў, вінаватых у гвалце і катаваннях. На Белазе рабочыя адмовіліся прыступіць да працы з прычыны звальнення калегаў. З гарадзенскага драмтэатру звольнілі яшчэ 6 актораў, якія далучыліся да страйку. У Беларусі працягваюцца рэпрэсіі над мірнымі грамадзянамі. У Менску раніцай падчас адзіночнага пікету каля сталічнай гімназіі 8 затрымалі Івана Булву. Па словах сведак, яго скруцілі 4 амапаўцы і запіхнулі ў аўтамабіль, як мяркуюць праабаронцы, павезлі ў РУ савецкага раёну. Напярэдадні каля Менскай гімназіі нумар 4 экіпаваныя байцы дэпартаменту аховы схапілі Андрэя Сіпенку, у якога тут вучацца 3 дзяцей. Ён выйшаў з плакатам «Ганарымся вамі». Суд Фрунзенскага раёна асудзіў яго на 15 дзён арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Праваабаронцы таксама паведамляюць, што ў Менску ўначы з дому супрацоўнікі міліцыі забралі Кірыла Фядосава. Ягоны бацька змог даведацца, што сына адвезлі ў Ічына Акрэсціна. Таксама з кватэры ў РУ савецкага раёну забралі Павла Янковскага. Віктар Бабарыка застаецца ў СІЗА КДБ да 18 снежня. Адвакаты Віктара Бабарыкі абскардзілі чарговае падаўжэнне тэрміну ўтрымання пад вартай. Дата судовага паседжання па скардзе абароны пакуль невядомая, паведаміў Тутбай адвакат Зміцер Лаевскі. Ён гаворыць, што законных падставаў для таго, каб утрымліваць Віктара Бабарыку пад вартай, з боку абароны невядома. 2 дні ў Жозінскім гарадскім судзе разглядалі справу 75-гадовай Іраіды Міско паводле фактаў яе ўдзелу ў масавых мерапрыемствах. 6 пратаколаў прадставілі ў суд міліцыянты, якія здымалі яе на відэа, па кожным праходзіў разбор. Як піша выданне «Экспрэс-бай», 75-гадовая кандыдатка сельгасгаспадарчых навук Іраіда Міско з дня прэзідэнцкіх выбараў выказвае сваю грамадзянскую пазіцыю з упэўненасцю, што такое права ёй гарантаванае Канстытуцыі. Пра гэта яна казала на адным з папярэдніх паседжанняў. На фотаздымку з доказавага арсеналу Іраіда Васильевна трымае ў руцэ пасцілу бел-чырвона-белага колеру. Гэта яна гэтак выказвае пратэст зефіркай, паведаміў суду капітан міліцыі Яўген Сямашка. Віктар Кучынскі, даверная асоба кандыдата Александра Лукашэнкі на першых прэзідэнцкіх выбарах, былы дэпутат, а пасля ягоны памочнік па асаблівых даручэннях, пракаментаваў Тутбай падзею Беларусі наступным чынам. Мне сумно бачыць усё тое, што адбываецца ў краіне. Тыя кадры, што я бачыў у інтэрнэце, у галаве не ўкладаюцца.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами Радио Свобода. Я Юрий Дракохруст. И мой сегодняшний соразмовца, редактор выдания «Ежедневник» Сергей Сацук. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Сергей?
Добрый день.
Да, приветствие. Тема нашей сегодняшней гуторки – загадки кадровых изменов у Беларуси. Як вядома, днямі Александр Лукашенко памяняў міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева на Івана Кубракова, на кіраўніка Менскай міліцыі. Даволі такі, я так разумею, вялікі як бы скачок. І таксама яшчэ, можа, больш загадкавая змена – гэта прызначэнне былога старшыні КДБ, цяперашняга сакратара Рады бяспекі, які вельмі кароткі час займаў гэтую новую пасаду, і вот ён стаў памочнікам прэзідэнта па адным з рэгіёнаў краіны. Ну, навошта было на два месяцы прызначаць чалавека, каб пераводзіць яго на іншую пасаду, але тым не менш, я думаю, што все-таки самае гучнае прызначэнне гэта Кубракоў замест Караева. Ну, у спадара Караева за апошнія тры месяцы склалася вельмі цікавая рэпутацыя, канешна. Вот. І вот, Сергей, які, можа быць, вы ведаеце, так сказаць, інсайт, вы раней шмат ведалі, які, ну, можа быць, тлумачыць эту змену больш, як бы, глыбока, чым, ну, звыклыя там тлумачэнні, што вот прызначаецца там, я не ведаю, больш лаяльны ці вот штосьці такое.
Ну, знаете, назначение снятия Караева вполне предсказуемо. Если вспомнить, то Караева как раз к выборам и назначали, да, то есть перед выборами его назначили, чтобы он прошел свою стезю. То есть он отработал, как и ожидалось, жестко. Да? И он подтвердил свою лояльность к власти, он показал, что может. И теперь его назначили в Гродно, чтобы он там навел порядок. Если, опять же, вспомним, что неделю назад говорил президент, Лукашенко, не хочу президента называть, да? Он говорил, что бурлит Минск, регионы работали и работают, там все тихо. Но назначение Караева в Гродно, да, помощником, это, во-первых, усиление силового блока. Раньше помощниками назначали исключительно хозяйственников, поскольку экономика – это наше все. Сейчас назначают в основном силовиков. Да. Назначение Караева в Гродно говорит о том, что там не так все спокойно, как Лукашенко хочет преподнести. Да. Там действительно все регионы бурлит, как и Брест бурлит.
Да. Ну и как бы центр страйковой активности – это Гродно-Азот.
Да, да, да. И опять же, предприятие «Гродноазот» у нас сейчас лидер.
И вы видите, я читал там заяву одного профсоюзного деяча, вот на «Новины Бай», который сказал, что, ну, «Гродноазот», коли яны выстоят, то от их может как бы покатиться, як снежный комяк. А коли их задавят, то, ну, махчима это все пойдет. Пойди на спад.
Ну, я здесь, скажем так, придерживаюсь больше позиции, например, Чалова, да, что Чалов говорил, что сейчас зря надеяться на государственное предприятие, поскольку там это все-таки государственное предприятие, там государственный строй, государственный порядок и так далее, да, и забастовка не в них сейчас. То есть не обязательно должны выйти там «Гродноазот», МТЗ, МАСТ, другие, да, чтобы все это наконец решить эту проблему. Проблема решается без них, и я думаю, решится без них в конце концов. Да. И это вот, опять же, события 26 числа показали. То есть, ну, сколько там вышло на МТЗ, несколько людей там походило, сколько там сотню там, или две сотни походило по предприятию, по МАЗу. Там. «Гродноазот» единственный, как бы, который более-менее там уже пришлось силовиков серьезно задействовать. Да? А такой крупной забастовки на госпредприятиях не получилось. И она, в принципе, не нужна. Достаточно было, что частные перестали работать. И вот видите, как отреагировала власть, частные предприятия теперь сейчас закрывают, те же вот общепитовские и так далее, да, то есть этот бьет не хуже, чем забастовка на МАЗе, да, поскольку, да, частное предприятие маленькое, там работает, может, 10, там, 20 или там 30 человек, а айтишников там и больше, конечно, сотни, да, ну, это бьет по власти значительно больше, чем, опять же, поскольку все понимают, да, Маск, отпусти гайки, Маск, наверное, весь выйдет, МТЗ практически весь выйдет, да, если как бы не мешать, не закрывать цеха, и БелАЗ выйдет, да, если не грозить увольнениями, да, это люди все прекрасно понимают, почему эти люди не могут выйти, но прекрасно понимают люди, почему уходят айтишники, почему закрываются там кафешки, закрываются там парикмахерские, закрываются такие интернет-магазины на этот день, как объявляется общенациональная забастовка, да, и это показывает отношение всех людей к власти. Поэтому вот назначение силовиков по регионам, это опять же опровергает слова самого Лукашенко, что в регионах у нас все спокойно, будет только Минск, да, и это опять же построение полноценного полицейского государства, на мой взгляд.
Сергей, а вот у меня для вас такое более широкое питание. Вовле, в чем функции вот этого института «помощник президента»? Бо справа в том, что ну, в регионах есть старшиня облвыконкома, который так само призначен Лукашенко. Есть структуры, я не ведаю, КДБ, есть структуры МУС, которые так само подпорядковываются Лукашенко. Есть какие-то господарчие структуры. Навошта еще вот этот, как бы, не два, не полтора, помощник президента. Это вот, вот как бы, вот
как раз чем его функции? До последнего времени помощники эти президенты были такими эфемерными фигурами на самом деле. Они, то есть, ну да, представляли президента в регионах, там решали какие-то вопросы, но по сути они такие, действительно, не то, не сё были. Но сейчас же и президент и сказал, опять же говорю, президент по привычке, Лукашенко и сказал, да, и что будет усиливать функции помощников, да, и не случайно именно в связи с усилением функций помощников именно люди в погонах туда идут. То есть сейчас это будет как бы кусочек Лукашенко в регионе, реально кусочек Лукашенко со всеми полномочиями, я думаю, в регионы, которые могут отдать любой жесткий приказ, и это будет как приказ от самого Лукашенко.
И это что с текшталту, вот как у России, это и федеральные округи, то есть там есть губернатор, призначенный Путиным, але есть еще и как бы смотрящий, так сказать, государево око, это керовник федеральной округи. Вот что-то подобное?
Ну, смотрящий здесь, да, как раз такой бандитский термин больше применим сейчас, в связи с тем, что законы абсолютно не действуют, да, и конкретные люди... Человек решает по понятиям, да, как и поэтому смотрящий, да, вот и смотрящий по Гродненскому региону, смотрящий по Брестскому региону, смотрящий по Минску.
Скажите, ранее это была больше такая синекура, а зараз это, ну вот я по ваших словах...
Раньше это помощник президента, он был человек, который решает там проблемы какие-то экономические с инвесторами, которые там, знаете, вот быстро, которые могут выйти быстро на президента, возникла какая-то экономическая проблема в регионе с каким-то инвестпроектом, да, нужно быстро решить вопрос, вот помощник президента, он быстро выходил на президента, да, быстро решал с президентом эти вопросы, поскольку у нас главный гарант инвестиций – это все-таки Лукашенко, да. И вот он выходил раньше на президента и решал эти вопросы.
Сейчас... И он выходил худшей, чем, скажем, старшиня облвыконкома.
Да, 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 быстрее. То есть напрямую, быстро, вот он уже съездил в регион, узнал проблему, поговорил с людьми, тут же пришел к президенту, сказал, надо делать то-то-то, и все, и вопрос решался. Все. Вот это была главная функция помощников президента. Хотя, говорю, опять же, это была пятая нога у собаки, да? Или пятое колесо в телеге. Да. При нормальном построении государства таких людей, в принципе, не должно быть, они не нужны. Сейчас это все-таки уже действительно полномочный представитель Лукашенко будет, силовой именно представитель. Его главная задача все-таки заставить, опять же, бурлящих, в том числе чиновников, выполнять то, что они, что Лукашенко от них требует. То есть несогласных увольнять, протесты добить самым жестким образом, да, и наводить полноценный, порядок, именно тюремный порядок, как его понимает Лукашенко.
А вот скажите, ну, как бы вы же ведаете, как функционирует система. То есть мета, как бы усталевать порядок. А те не спорудить, это на самом речь, ну, с человечьих причин, с функциональных проблем. Наоборот, беспорядок. Вот Караева призначили на городинщину. А совсем недавно, так сказать, свеженькие, с рук Лукашенко, туда призначили Караника. Старшинём облвыканкама. И как бы, коли Караев будет отдавать одни загады и сказать, вот, я президентский человек, а то же Караник будет сказать, а пошел ты, Юра, знаешь, далеко. Я президентский человек. И он, и это правда. То есть, тебе не отрывается так, что спроба, как бы, дублевать вот какие-то функции, умацовывать, приведя худшей до хаоса, до конфликта помежду мощными людьми этой системы. Нет?
Не, ну конфликт может возникнуть только в том случае, если Караник, да, опять откажется увольнять, к примеру, непослушных чиновников, кто там высказался в Фейсбуке, да, негативно про Лукашенко, там, поддержал протесты, высказался против насилия, да, и таких же Лукашенко сказал увольнять. Если Караник вот откажется выполнять свою репрессивную функцию, тогда да, у него с Караевым, как благозвучная фамилия, да? возникнут конфликты. А также они будут делать одно и то же. И поэтому конфликт, не думаю, что здесь будет. То есть конфликт может возникнуть, если только здесь у Караника проснется совесть, и он скажет, все.
Ну, по-разному, Сергей. Да. Ведаете, коли, так сказать, одни и те же полномочия, как бы, причем, коли певности нема, бо вы сами сказали, что вот этот, как бы, статус помощника, и он зараз будет наполняться неформально. Это не то, что примут какой-то закон про этого помощника. Это все неформально будет. Ну, добро, давайте вернемся до МУС. Чему убрали Караева, вы потлумачили? Чему призначили Кубракова? Ну, в принципе, есть логика такая, что вот есть Казакевич, например. Казакевич, он такой так само тут выступал, так сказать, расповедал, как что будем душить. Ну, герой, так сказать, Карпенков, который, так сказать, там сам где-то это самое двери ломал, так сказать, который схильный до такой риторики, к сталту вострокопытных, там будем всех стрелять. И они ободва, как бы, керовники, ну, центрального аппарата. А, скажем, тот же Кубраков, ну, он керовник, ну да, столичной милиции, але это на несколько ступеней нижей. И чему вот человека, ну, не совсем, как бы, самого низу, не участкового мента, але, ну, вот, как бы, то есть он скакнул на несколько ступеней выше. Чему ему дали такую махчимость?
Ну, я думаю, Лукашенко хочет сейчас показать, что дает возможности молодым выслужиться, да, что дает шанс подняться буквально любому, кто как бы подтвердит как бы свою лояльность режиму, свою лояльность Лукашенко. Да. Карпенков, он уже и так лояльный человек, он уже подтвердил, да, ставить его на место министра, ну да, можно было. Я думаю, я так, почему-то уверен, что Карпенков на это и рассчитывал. Да. Он так активничал с открытым лицом. Да, но для Лукашенко это не очень хорошо, то есть это не прибавляет лояльных лиц в его окружении, да. Продвинуть новых людей, да, опять же, это вот я тебе дал возможность, выслуживайся, да. Я сейчас думаю, сейчас очень много пойдет новых людей и в КГК, и в КГБ, более молодых. Я думаю, в конце этого года, в начале следующего мы еще увидим назначение. Таких, которые поднялись, такие вот 45-летние, 40-летние, которые только вот именно выскочили, и которым Лукашенко даст возможность подтвердить свою, как бы, лояльность к власти и к себе. Да, ну, показать свой так называемый патриотизм.
А вот как вы думаете, вот то, что все-таки Караева сняли, того Караева, который, как бы, ну, в певном сенсе и навод и брал частково на себя отказность за жахи 9-11 жнивня за то, что тогда творилось. Ну, а зараз этого человека как бы нема. Вот з'являється інший человек, який, ну, так само несе, конечно, за это отказность. Урешті-решт, окрестина-то как раз у Менску находится, там, где что было епархией Кубракова. Але тим не менш, Вот, ну и плюс вот эта фраза «Памятаете Путина днями», которую он сказал, что да, там, может быть, что-то наворотили, там за лишняя же жёсткость, не кепско, как бы, чтобы отказность кто-то понес. Ну, так вот, может быть, как бы отказность застоится на Караеве, которого убрали, а тут, так сказать, как в том анекдоте, тут выхожу я весь в белом. Вот новый министр, он так вот весь белым оказывается?
Нет, нет, ну, правильно сказать, что он как бы все-таки в столице работал, поэтому ответственность в любом случае на нем также будет, да. Он немножко почище будет, конечно, может быть, Караева, да. Все-таки основное, скажем, решение, может быть, принимал, хотя я считаю, что решение все-таки принимал Лукашенко все, и приказы, он сам же признался, что в онлайн-режиме там 9-го, 10-го числа, там 12-го, все это в онлайн-режиме наблюдал, как бы, и все это он отдавал прямые приказы к Краеву, Краев своим сотрудникам. То основная ответственность все-таки Лукашенко. После этого лежит на Караеве, да, на Кубракове уже там в меньшей степени. Действительно, здесь в любом случае МВД, оно, кроме карательной функции политической, которую сейчас выполняет, оно должно и свои основные функции нести в любом случае, в том числе по международному взаимодействию. Да? Как сейчас Краев будет взаимодействовать с международными структурами Европы и США? Он, ему это сложно будет делать. А Кубракову уже немножко полегче, действительно. Он немножко здесь чище, и как бы с ним уже могут пойти, как бы, с одной стороны, лояльный человек, а с другой стороны, человек, который сможет пойти на взаимодействие с международными структурами правоохранительными. Да,
и, ну, по меньшей мере, с устным Кубракова не гучало, что да, и правильно, и так и робили, и так и будем робить. Ну, да. Он как-то... И,
ну, естественно, он должен...
Я на страже закона.
...подтвердить свою лояльность, да. Но если, опять же, он побудет там 3-4 месяца, если опять протесты будут продолжаться, да, он опять замарается, и его снимут. Как я говорил, я в самом начале, как Краева назначили, я сказал, что его, вот после президентских выборов, через месяц, через два, как будут протесты, попадаются протесты, его уберут. То есть его назначили исключительно на протест, на выборы. Да? Mm-hmm. Аналогично, вот если нового министра вот назначили, если протесты будут продолжаться 2-3 месяца, естественно, он замарается, да, и его тоже снимут, поставят какой-нибудь, опять же, регион, а себя поставят нового министра, молодого какого-нибудь.
Но вы не чекаете, что, скажем, вот новый министр, он, ну, я не веду, будем мягче себя поводить, и, может быть, у него крыху иншая риторика будет, какая-то меньше агрессивная?
Он же, Юрий, он, вы же понимаете, он же ничего, по сути, не решает. Он будет делать то, что ему прикажет Лукашенко. Все. Если он прикажет Лукашенко применять оружие, значит, он будет применять оружие.
Нет, это безумовно. Но, ведаете, все-таки у посада, на посаде министра есть певный люфт, с одного боку. И я думаю, что тут важный момент – риторика. Ну, вот казать про вострокопытных Кубракова, этого Карпенкова, я думаю, никто не примушал. Ему ни в администрации президента, это его шарования дикие писали. Это от души, ну, вот такий человек, такая душа. Вот, умовно кажучи, какая душа у нового министра?
Ну, знаете, в душу я ему залезть не могу.
Ну, может, чули.
Немецких полномочий, хоть Бог не дал, к сожалению. Ну, ясно, так, ясно. Новости, конечно, полазил там, посмотрел, что там с ним творится. Ну, я думаю, что в том числе его назначение, да, должно немножко, знаете, все-таки помягче пойти. Я, мне кажется, почему-то, чтобы как бы снизить градус накала, да, между силовиками и протестным населением, да, немножко он все-таки должен быть помягче, да, чтобы как бы постепенно пойти сглаживать. То есть Лукашенко надеется, я думаю, ему силовой блок докладывает, что протесты идут на спад, да, поэтому можно немножко стянуть напряжение, да, и немножко быть помягче. Он сказал, что 25 числа порядок наведет, да, он жестко 25 числа разогнал, порядок, конечно, не навел. Ну, ему доложили, все-таки мы своей цели добились. Ему так доложили, я думаю, он в это верит. Да? И будет во многом зависеть от ситуации. Если действительно протесты будут немножко спадать, да, то будет милиция немножко мягче вести. Если же, опять же, протесты пойдут расти, пойдут волнообразно, там опять спад, рост, с ростом, опять же, придется ему быть жестким. В любом случае, да. Поэтому... Здесь, во-первых, от Кубракова мало что зависит, поскольку будет зависеть от протестов. Если будет жесткое будет большие протесты, значит, придется быть жестким, потому что подкажет президент. Если протесты пойдут на спад, значит, он позволит себе быть более мягким. Да?
Ну вот еще за загадковый сюжет вернемся до Вакульчика. Ну, шмат уже годов Вакульчик как бы увасабляў собой как бы вот такой могутный столб режима. То есть один из самых мощных силовиков, и он довольно долго на этой посаде был. Вот. И раптом бах, упал спочатку на Раду безпеки, которая так сама такая. Ну, и самое дивное, пару месяцев побыл, и изнов, так сказать, дальнейшее, ну, в принципе, падение. Падение вниз, такого, так сказать, гиганта белорусской системы, белорусской номенклатуры. А чему одразу нельга было на помощника призначить? Вот чему потребовалось вот это двухэтажное, так сказать, опускание, нисхождение у пекла, так сказать, номенклатурное?
То есть ситуация меняется у нас здесь практически каждую неделю. Да? То есть Лукашенко надеялся, что все уже, вот действительно Минск только бурлит, а из региона уже все. И ему тоже, наверное, так докладывали. А здесь регионы, опять же, пришлось очень жестко, даже жестче, чем в Минске, в многих случаях как бы в регионах милицию задействовать. Да? Поэтому возникла необходимость усилить силовой блок в регионах, усилить именно силовое давление на протест в регионах, вот Вакульчика то и назначили. То есть это вот год назад можно было говорить, что это понижение для Вакульчика, да, но не сейчас. Сейчас совершенно другая ситуация, и роль помощников Лукашенко, да, в регионах абсолютно другая, чем была год назад. Поэтому это, наоборот, как бы такое, скажем, доверие, возможность, скажем, еще раз подтвердить, заслужить, скажем так, очередную награду, похвалу от Лукашенко. Поэтому это ни в коем случае не понижение. Я считаю, что это понижение. Это как бы основное. Вот нам, он сказал, там у нас проблема, Вакульчик, иди там, реши эту проблему. Вот его главная задача. То есть это как бы, наоборот, показывает, насколько Лукашенко доверяет Вакульчику.
То есть генерала со штаба послали на фронт?
Да, да. Поскольку там, ну, фронт трещит по швам, и нужно, чтобы генерал сел на коня и с шашкой на галоп повел.
Сергей, вот коллега Валерка Арбалевич написал блог, значит, ну, его идея, так сказать, вот заголовку «Падают основные опоры». И он приводит приклад, ну, сапраўды, вот на протягу 2-3 месяцев, так сказать, революции поменялись секретаря Рады безпеки, старшиню КДБ, старшиню Держконтроля, генпрокурора, вот зараз министр внутренних справ, и что вот падают. Ну, а может и не падают, может просто, ну да, вот критичная ситуация, и она, как бы, есть механизм обновления. Ну, мы ведаем, как подчас войны, скажем, вылучаются новые генералы, это не обовязково означает падение. Ну, как, я не ведаю, Сталин снял Будённого, поставил Жукова, вот, война, ну, в данном выпадку революция, а из их пункта даже контрреволюция, борьба с революцией, ну, и она, в принципе, крутит коло ротации.
Ти, вот, ну, и там все понятно. Вот есть враг, и там достаточно понятная ситуация. Есть враг, и надо его задавить, там победить и так далее. Да, и там эта война всегда возможна для всех. Здесь я больше, конечно, соглашусь с Кравлевичем, поскольку здесь ситуация напоминает плотину, которая трещит по швам. Да? Вот здесь оба дырка посочила, здесь дырка. А ресурсы людей, которых можно доверять, да, и затыкать эти дырки, очень ограничены. Здесь дырка возникла, с хоба туда сунули человека. Здесь дырка. Оттуда его сняли, там уже пока перетерпит, туда. И поэтому он вот пытается вот заткнуть дырки, которые самые, не понимая, что уже этим затыканием дырок в плотине уже ничего проблемы не решить. Что он сейчас рухнет вся целиком, как бы, да, и вот эти вот человечки, которых он пытается заткнуть эти дырочки, они уже ничего не решать не будут. Понимаете? Вот я бы так описал бы ситуацию.
То есть вы сгодны с поглядом, что вот эта вот кадровая лихоманка – это не, ну, не подвышение эффективности, не та вот ситуация, которую я вот описал, скажем, военная, когда, да, люди больше, ну, когда как бы война показывает, вылучая больше эффективных. А вы лечите, что это все-таки, как бы, ну, худшее вот затыкание дырок в плотине?
Да, я считаю, что так. Это, ну, хотя элемент вот этого, как вы писали, военного, да, когда дают возможность проявить себя, то есть есть вот это, опять же, назначение Кубракова. Да, я сказал, что в ближайшее время еще мы увидим молодых таких генералов, которые как бы поднимутся. КГБ, там, КГК, да, поскольку КГК сейчас тоже как бы такой репрессивный политический орган стал, как прижать бизнес, как только не экономический. Экономический у нас департамент финансовых расследований, комитет госконтроля прижимает, да. Поэтому, я думаю, мы еще увидим новых молодых людей, которых как бы раньше особо себя не проявляли, которым даст Лукашенко возможность себя проявить. Да, поэтому и здесь и тот, я бы сказал, аспект существует.
Ясно. Добре, добре. Дякую, Сергій. Я нагадаю, що з нами був Сергій Сацук, редактор видання «Єжедневник». І хочу нагадати нашим слухачам, що за дальнішим розвитком подій ви можете сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум».